Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаємо вас на хвилях Радіо Марія. Розпочинаємо денну катехезу. І вітаю вас я в студії Ірина Дідушко. І також я вітаю отця Домініка Марісімон.
Слава Ісусу Христу, добрий
день. Навіки слава Богу. Радуюся, що сьогодні отче ви з нами.
Дякую.
Це гарний день. І сьогодні тема нашої денної катехези – це таємниця Христа.
Так.
Але сьогодні ми поділимо нашу катехезу на дві такі частини. І перша тема першої частини – це таємниця Христа. Друга тема, яку ми розпочнемо після молитви Ангел Господній і літургії годин – це вербум круче.
Так, дійсно.
Отче, запрошую вас до слова. Дякую вам.
Дякую. Дійсно, сьогодні будемо розміщати о цій тайні, великій тайні Креста. І будемо займатися богослов'ям. То є, нам не настільки інтересно етнічні і культурні аспекти Біблії, але більше ми будемо старатися розуміти, що Бог хоче говорити через ці слова і особливо через Крест Господня. Да. Конечно, мы с вами будем заниматься богословием смиренно. То есть я не претендую, что теперь я буду все объяснить. Да, это, и это мы только маленькие, два маленького аспекта. Это великого тайна. Да, будем стараться вот лучше понимать.
Да.
Поэтому и начинаю именно, вот будет действительно, как вы сказали, две части. Да, первая часть – это размышлять именно о кресте как событие. Да? И второе – будем стараться понимать, говорить о кресте как откровение Бога. То, что святой Павел называет «вербум кручис», да, «слово креста», да, «проповедь креста», можно сказать. Да. И поэтому вот первая часть. Да, для первой части я будем спрашивать себя, что это значит крест как событие, почему это случилось. Да? И для этого будем представлять себя какого-то персонажа, который хочет понимать христианство, крест, без никаких предрассудков. Да, потому что это вопрос, крест, у нас все есть свои представления, свои мысли, свои, да, и, но я хотел бы, вот, и поэтому я придумываю этот персонаж как инопланетянин, да, вы, конечно, не ожидаете, что буду сегодня говорить о инопланетянинах, да, я вижу, что Ирина что-то удивлена, да, но на самом деле, что... Почему? Потому что вот именно человек, который никогда не слышал о христианстве.
Ага.
Да, ничего не знает о христианстве, не имеет никаких своих представлениях. Угу. Просто он полностью открытый. Мы себя при этом инопланетянина доброжелательный, открытый. Не имеет никакого... Но он хочет понимать. Да, суть этого, что такое... Это, вот он, его послали на Землю, и он изучает все этот мир, эти люди. И особенно можно было бы, конечно, если писать, он мог бы писать разные приключения этого инопланетянина на Земле. Да?
Да, да.
Но это не мое цель. Моя цель – это имена. Имена он хочет, вот среди разных религий на Земле, он узнает, что есть такая религия, которая особенная, которая отличается от других, это христианство. И он хочет понимать. Да? Он спрашивает, он изучает. Да? Во-первых, первое, которое можно отметить, да, это то, что он узнает о христианстве, что такое христианство, через христианинов, через людей, которые верят во Христа, в Иисуса Христа. Да, это очень важно. Мы все, как, представьте себе, если он приехал, он мог бы только читать книги, да, и узнать о христианстве через книги. Но тут нет. Это, и мы все, на самом деле, да, узнаем о христианстве, да, через, именно, через, во-первых, потому что мы встретились с живыми христианами, которые нам передали, да, свою веру, вот, через родителей, через каких-то священников, через друзей, да, всегда в нашей жизни были люди, христианины, которые нам потом, может быть, они нам сказали, вот, читай Библию, читай эту книгу, предложили какую-то книгу, но все равно был всегда это живой контакт, да, с христианами. И вот он, и эти люди нам говорят о Иисусе Христе, да, и они, вот то, что, как сами себя представляют христианины, они не считают, что они не, говорят, что они не христианины, потому что это какая-то философия, да. Да, но это они себя убедили человеческими аргументами, что да, это правильно, это благоразумно, и они стали приняли Евангелие, потому что себя только человеческими аргументами убедили себя. Нет. Они считают, что вот то, что они верят в Евангелие, что они верят, то, что они верят в Иисуса Христа, это верою. Да? Вот. И они говорят, что одновременно это дар от Бога, это вера. Да? То есть это Святой Дух, да, это сам Бог. Вот это такое, да, Святой Дух, надо инопланетянам объяснить, потом заниматься с ним, чтобы объяснить, что такое Святую Троицу, да, потому что, хотя, может, он слушал радио Мария, мы об этом уже говорили, да, и вот Святой Дух, это есть Бог, который вот освящает душу человека, дает ему верить, да. Поэтому они претендуют, что их доктрина, она божественная, она от Бога, да. И это вот это наш обозреватель замечает, что вот в истории церкви вера она очень требовательна, да, и моральная, но тоже интеллектуальная, потому что надо принимать все догматы, все, что церковь, вот это община верующих, община, потом надо будет ему объяснить этому инопланетянину больше подробно, что такое церковь, но вот эта община, да, верующих, вот, которые имеют свою иерархию, да, и которые требуют, чтобы мы приняли все догматы, которые... И если человек отказывается от одного догмата, он уже не член церкви. Да, это очень требовательно. Да? Например, человек все принимает, но я, скорее всего, я не принимаю, уже не верю, что это... Он уже вне церкви, да? Mm-hmm. Поэтому вот это... Конечно, эти люди говорят, эти христиане говорят, что взаимно вера, она требовательная, но взаимно она... Есть источник великого мира, великого счастья, великого света, да, который преображает их жизнь. Они так говорят, да, но с точки зрения обозрителя, все-таки вот это требовательная, вера на требовательная. И вот ему рассказывают эти этому инопланетянину, который просто очень открыт, и он не имеет никаких предрассудков, он просто слушает, хочет понимать, да. И ему говорят, что вот Иисус Христос был такой основатель религии, это Иисус Христос, да, который практически сегодня даже неверующий признает, что Иисус Христос есть исторический персонаж, он реально существовал. Они отрицают, что он сын Бога, что он спаситель, неверующий. Но большинство из них, кроме некоторых исключений, говорят, что нет, это он существовал. Да? Вот существовал Иисус Христос, да, но для верующих он не просто человек, да, и он сам говорит, что он Бог и человек. И он говорит, что он умер. Да. Mm-hmm. Вот этот человек, который жил, да, умер, но он не умер натуральной смертью. Он не умер от старости. Он не умер в старости, но он умер, потому что его убили. Да. Mm-hmm. И если говорить о Иисусе Христе и тому нашему инопланетянину, надо говорить о вот свой собственный народ, еврейский народ, да, который не принял, который его убил. Да. Что это обозначает? Вот видите, в богословии мы стараемся, что это, что Бог хочет нам сказать через это, да, что это обозначает. Вот это, конечно, этот человек, этот персонаж очень удивился, да, и это надо говорить тоже о еврейском народе, надо ему объяснить, что был такой народ, необычный тоже народ, да, который сначала была большая семья, от Авраама, а потом стал народом, да, особенно под руководством Моисея. Да, стал народом. И вот все это удивительная история, уже Ветхий Завет, о котором мы на Радио Мария уже говорили, да, что они под руководством Бога прямо, эти пророки, вся эта история. Да. И это тоже одна особенность. Да. Махомед или другие основатели религии не создали нацию. Да. А вот Моисей создал нацию, да, это народ, да, еврейский, который получил от Бога обещания, да, разные обещания, и если мы смотрим на эту историю, да, были такие моменты, как показало, что эти обещания не свершилось, или как будто, и потому что среди разных обещаний Бога было такое обещание, что Бог пошлет, да, Мессию. Мессия – это человек, посланный от Бога. Mm-hmm. Да. И они жили иногда некоторые моменты, очень периоды трудные, да, где спрашивают себя, а где эти обещания? Да, этот избранный народ, избранный Богом, попал под властью римлянинов, да, он был оккупированный, да, он не был свободным. Да, и они ожидали этого посланного Богом, этого освободителя, этого мессия. Да. И вот тогда пришел Иисус Христос, да, и говорит: «Я есть этот мессия, который вы так ожидаете». Да. Но мы видим, что есть великий кризис, потому что Иисус не соответствовал представлениям Мессии, которые многие ожидали, особенно книжники, священники, которые управляли народом, многие имели совсем другие представления, ожидания. Да? И поэтому мы видим, что в Евангелии это глубокий конфликт. Да. Это не какая-то там проблема, которая... Потому что Иисус не делал компромисс. Да. И есть великий кризис, потому что Иисус не... поэтому это глубокий конфликт, потому что представление книжников, священников, часть народа, совсем другое, чем... Они ожидают совсем другое, чем это Мессия, и то, что Он предлагает. Да. И поэтому, и как Иисус не делает компромисс, Он заставляет делать выбор. Да, да, верить, идти за Христом или отказаться от Христа. Потому что это еще одно, да, особенность этого христианства, да, что она вызывает очень сильные реакции. Да, те, которые идут за Христом, да, и те, которые отказываются от Христа, они часто преследуют христианство. То есть они хотят уничтожить христианство. Да? Мы тут живем в Украине, где это не так давно, когда, да, хотели именно уничтожить, да, христианство. Христианство вызывает, да, такие... Другие религии не вызывают такой кризис. Да? Можно принимать, не принимать, интересно, но не вызывает такую реакцию. Да? Те, которые абсолютно принимают христианство и все отдают себя Христу, или те, которые не принимают и хотят уничтожить христианство. То есть есть тоже это феномен преследования, который особенно сильный в истории христианства. Да, постоянно этот парадокс, да, между и этот конфликт, да, и вот, и вот, и надо еще, да, подчеркивать, что этот Христос, одно очень важное черта этого человека, он был добрым, да. То есть, и он был особенно добрым. Он показал свою доброту, он исцелял, да. И он, видно, что он способен сочувствовать, да. И он показывает, что он имеет особый... он сострадает, да, он исцеляет, он творил чудеса, да. И когда его обвиняют, стараются его обвинять, он говорит, вы ничего не можете укорять во мне, да, потому что... И он имеет особый способ привлекать к себе людей, да. Иногда вот Матфея или другие, он смотрит на них, да, это взгляд любви, милосердия, он говорит, иди за мной. И есть люди, которые все оставляют и идут за Христом, да. Вот это способ привлекать к себе людей не обоснованно на манипуляции, на власть, на какую-то магию или нет, просто обоснована на эту доброту и на эту любовь, да. Но ему продолжают объяснить этому нашему инопланетянину и заканчивается тем, а он говорит, ну да. Заканчивая тем, что его приняли, этого доброго еще и сильного, который имеет такую власть, такая доброта, такая любовь. Конечно, этот человек его приняли, его... Нет, объясняют ему, его убили. Да. А там он смотрит, бедный наш инопланетянин, уже растерянный, да, что как это, как вы могли бы убить такого человека доброго, да. И он думает, ну, тогда все закончено. А ну, нет, это только начало этой истории. Да? Инопланетянин думал бы, что если вы убили, все закончено. На самом деле, надо ему объяснить, что нет, для нас это не кончено, это не конец истории, это только начало христианства. Да? И тогда, вот, нет, это не конец, это и мы будем вам объяснять много... Но инопланетянин хочет понимать, потому что вот, хорошо, объясните мне потом все эти последствия, то, как это спасение. Но произошло потом, после смерти Христа. Ну, останавливаемся на один пункт, потому что я хочу лучше понимать, да, как, да, могли этого доброго человека убить, да, и не принять, если он такой добрый и любящий, как вы говорили, да. И тут есть два ответа, да. Один ответ, который иногда у некоторых христианинов, что говорит, что в конце концов он умер, его убили, потому что он плохо попал, да. Он плохо, такое время, да, такое средовище, где вот они были плохие, его не приняли. Да. И поэтому это какое-то исключение, какое-то ненормально, что его не приняли. Да. Вот, но это не настоящий ответ. Да. Другой христианин, который представляет настоящую христианскую традицию, настоящее христианское богословие, отвечает, нет, это не так. Да. На самом деле, это было неизбежно, что его убили. А тогда наше племя открывает великие глаза, что почему? Потому что мы грешники. Да. И вот если бы Бог хотел бы, он мог бы чудесным образом этого народа постоянно его очистить, дать великие, необычные, постоянно великие благодати, постоянно очищать этот народ. Те, которые не хорошие, убирать. И постоянно сохранить только хорошие, постоянно полностью полно. Но это было бы ненормально. Потому что вот это было бы чудесным образом. Тогда его приняли, но это было бы непоказательно. Да? Потому что в мир грешников, да, когда послать невинного, доброго, святого человека, да, нормальная реакция – это отказ от этого человека, это распятие, это было неизбежно, что его убили. Да? Потому что он был слишком добрый. Он принес такой сильный свет, что грешники не могли терпеть этого света, этой любви, и его распяли. Да? И это показывает, что значит, что мы грешники. Да? Что мы, вот это, тогда мы можем мерить, насколько это стоит быть христианином. Это осознать, что мы все способны распяти Христа. Да. И, конечно, может, виртуально, по крайней мере. Да. То есть у нас быть грешником – это быть не способен любить до конца ближнего, и как самого себя, и Бога больше всего. То есть имена, да, Иисус говорит, вы плохие, да, я вас знаю. Да. И поэтому настоящее христианство отвечает, нет, это не что вот он плохо попал, Иисус Христос, и поэтому его распяли. Нет, это было показательно. Это событие, распятие Христа, это нормальное событие, можно сказать. Нормальное в кавычках, конечно. Да. Потому что и этот народ показал, да, вот был предназначен давать нам Спасителя, да, и показать, что именно нам нужен Спаситель. Потому что вот глубокое богословское значение, да, креста, да, это то, что мы все способны распятие Христа. Мы все грешники, да, и мы все нуждаемся в Спасителя. Да. И поэтому вы тогда говорите, вы даже чудовище, значит, если вы так приняли такого доброго человека. Да. И ответ правильный, да, мы чудовище. То есть грешники – это морально мы чудовище. Да. Мы потому что мы все способны, да, распятие Христа. И если мы думаем, что он не, конечно, я не способен, да, вот Петр, да, апостол, говорит, ты предашь мне, да, нет, я не, вот это гордыня, да, которая, и только через, когда рухнуло все у Петра, когда он осознал, что он тоже грешник, что он тоже предал Христа, он способен, а он думает, что он не способен, вот, слава Богу, он смотрел на Христа, и его взгляд, милосердия и любви, пронзил его сердце, он обратился, Петр, да, и стал вот, когда он говорит, я люблю тебя, потом, это совсем другим тоном, не гордение, не триумфально, но вот это настоящий тон, да, тот, который обратился, да, и, конечно, или как или распят Христа, или как Понц Пилат, да, делает вид, что мы ничего не замечаем, да, Понц Пилат, который смотрел, дал распят Христа, он ничего не делал, чтобы защищать Христа, да. Мы все, если мы не понимаем, что мы все способны к этому, мы не понимаем суд, да, Евангелие, суд креста, да. Но если мы это понимаем, тогда вот, тогда этот инопланетянин говорит, ну тогда это все кончено, тогда человек хорошего, его убили и все. Нет, это только начало. Да. Настоящая христианская традиция говорит, что этот человек после креста, он воскрес. Да? И он имеет такую власть, обратить нас, нашу душу, наше сердце. Помните, мы говорили о благодати, это духовный дар, который от креста нас меняет. Вот те, которые осознали, что они грешники, да, те, которые даже кричали о том, чтобы распять Христа, да, они обратились, потому что Иисус Христос воскрес, да, это значит, что он, это не как Лазар воскрес для этой жизни и умер, но Иисус воскрес, да, и не может больше умирать, и он сам сказал, я буду с вами, да, каждый день до конца жизни. То есть Иисус присутствует да, и действует в... Вот, вот что такое церковь? Это место, где можно встретиться с Христом. Это главное в церкви, да. И через благодать Бог, Христос нас может обратить, да. То есть сделать с этих грешников святыми людьми, да. Вот я о том, что Иисус воскрес, и можно обратить, я об этом быстро говорил.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Продовжуємо денну катехезу в прямому ефірі. Нагадаю, сьогодні для нас її читає отець Домінік Марій Сімон, отець домініканець. І ми завершили першу частину на світлій позитивній ноті про воскресіння, що Христос воскрес. І, власне, це як таємниця теж для тих, хто ще не пізнав так близько Бога. І ми сьогодні ведемо нашу розмову, отець проводить катехезу, як ніби діалог із людиною, яка вперше взагалі чує і пізнає, тільки пізнає християн, пізнає особу, в яку вони вірують, Бога, Ісуса Христа. І, власне, сьогодні така денна катехеза, у нас сьогодні ніби як діалог із особою, яка вперше зустрічає Христа. Розповідаємо про таємницю самого Христа і навіщо Богу було вершити цей жест відкуплення саме на Христі.
Так, дорогие слушатели, мы уже говорили имена, конечно, быстро, потому что не буду жаловаться, что мало времени, чтобы говорить об этих тайнах, да, но, по сути, имена, почему я придумал эту притчу, да, потому что этот вопрос, да, могут быть разные даже предрассудки. Я хотел бы, чтобы мы освободились от этих предрассудков, да, вот это, иногда слышал какой-то антисемитизм, да, что потому что, по сути, какой-то народ, по сути, никакой народ не может быть плохой, да, может быть разные периоды, может, но и именно понимать глубокое значение всего этого, да, антисемитизм — это плохо, это против самого любви Христа, да, и потому что именно настоящее глубокое значение — это не что вот этот народ был особенно плохим, да, а вокруг все хорошие, да. Mm-hmm. Это в богословии мы понимаем глубокое значение этого, что именно Бог послал своего Сына и разрешил, да, что это нормальная реакция, когда посылают невинного доброго в мир грешников, да, что есть такая реакция. Да, иногда, когда слишком много зла, да, это может причинять какую-то ненависть, какой-то, да, но иногда слишком много добра, да, когда Иисус, это был такой свет, такая любовь, что это причинял обратную реакцию, да, и мы все способны распять Христа. И сегодняшний день, если бы Христос пришел, бы это было то же самое. Тем более, что сегодня есть такие средства, такие, которые не было во время, когда распяли Иисуса Христа, да, во время Евангелия. То есть сегодня есть массовые информации, можно было бы клеветать его еще более коварно, больше убедительно. Mm-hmm. Да? И поэтому это было бы то же самое. Да? Потому что именно, да, Иисус, и он знал, да, что, и он говорит, вот это апостолы не понимают сначала, его ученики, как это так, да, чтобы тебя распяли, да, нет, будем, да, и Иисус принял эту смерть, и есть такой святой, да, святой Марий, Jean-Marie Vianney, c'est Ars, la curée d'Ars, Anastasia Ars, là, qui a été un peu его деревне, да, он хорошо знал своих прихожанов, да, иногда некоторые ходили в какое-то место, какой-то кабак, какой-то бар, какой-то, да, и там, ну, или богохульство и разные, да, и один из его знакомых ушел из этого после, вот, когда он богохульствовал, и этот, ему сказал, друг мой, вы только что распяли Христа. Каждый раз, когда мы совершаем тяжелый грех, когда мы грешим, мы распяем Христа, да. И это грех делает нас способны распять Христа. И мы все способны распять Христа, да. И поэтому вот нелегко быть христианином, да. И мы видим, что фарисеи, которые хотя были религиозные люди, не приняли Христа, потому что как? Мы же не грешники, да? Да. Нам не нужно никакого спасителя. Вот. И поэтому глубокое значение всего этого – это то, что имена, да, после распятия Иисус воскрес, да. И то есть, да, он есть, вот, и тогда объясняет этому инопланетянину, да, посмотрите, что, который думает, что вот, все, его убили, все кончено. Нет, наоборот, все начинается. Потому что, и мы рассказываем, что этот человек воскрес, да, и приносит этот дар, глубокий духовный дар, который абсолютно меняет нас, если мы, конечно, верим во Христа, да, верим в этого воскресшего человека, тогда он может изменить нас, изменить глубине нашей души, да, делать нашу душу светлой, да, освободить нас от греха, да, освободить нашу душу от этой неспособности любить. Да. И поэтому вот это и учат его, что такое вера. Да. Вера – это верить в Спасителя, верить в Иисуса Христа. Да. И эта вера приносит огромные плоды. Да. Поэтому этот воскресный человек, он разрешил, чтобы его распяли, чтобы показать, что мы грешники. Да. И что это значит, что мы грешники. Да, но чтобы не только, чтобы просто так показать, но чтобы нас спасти. И поэтому открывают этому инопланетянину это имя, что сказал Иисус, это значит Спаситель. Да? И от чего он нас спасает прежде всего? И поэтому был этот спор, потому что они ожидали политического освободителя, который делает Израиль великим, мощным, да, государством мощным. Нет, я не для этого пришел. Я пришел для другого, чтобы освободить ваши души от греха. Да, и прежде всего для этого я пришел. И тогда был этот конфликт, это взаимное непонимание, как этот. Да, они не представляли такую мессию, да, они представляли себе, ожидали другую мессию, да, как себе строили ментально какое-то свое представление, да, которое не совпадало, да, со Христом. И поэтому... поэтому вот эти ученики Эммаус, да, которые, когда Иисус воскрес, не ходит с ними и открывает им настоящее духовное значение Писания, да, которые, они знали Писание, изучали, но не понимали духовное значение. И вот Иисус это, и потом его не сразу узнают, но потом вот наше сердце горело, да, светом и любовью, когда он нам открыл, да, настоящее значение Писания. Да, вот Иисус Христос может зажечь нашим душным огнем своей любви, да, своего света. И поэтому мы чудовища, но Бог делает с нас, может делать с нас святые. Потому что вот это план Бога на нас. Да, и мы должны желать стать святыми. И как мы уже говорили о благодати. Через дар благодати. Это не нашими силами, что мы станем. Если мы думаем, что своими силами, тогда, конечно, никогда не станем святыми. Да? Но из-за благодати, это живой дар, который через Христа мы получаем, который меняет нас. Если этот дар растет в нас, если будем верны до Христа, мы предназначены стать святыми все. Да? Это не обязательно делать подвиги, быть как Жанна. Нет, не обязательно. Мы можем быть святыми и делать обычные маленькие дела. Да? Но из-за того, что мы познали через воскресшего Христа, это благодать, это огонь его любви, да, этим мы можем стать святыми. Да, конечно, надо сотрудничать с благодатью. Я, извините, что все это так быстро, но я даю суд, потом нужно было бы, конечно, много объяснять, но не буду жаловаться, что мало времени, и иду дальше.
Справа в том, что кто захотел бы послушать больше, то мы запрошуем до Института религийных наук Святого Томиакинского.
Ну, так само.
Там мае выклады, мае лекции, аж на 3 години різні предмети отець читає, тому там можна послухати більше. У нас лімітований час, отче, продовжуйте.
Дорогі слушателі, я хотів би ще углубитися в цю тайну креста немного, да? І будемо розмовляти о том, що таке крест. Ми немножко говорили о том, як событие, що це обозначає, да, почему Ісус прийшов і знав, що Он буде розп'ятий, ну, прийняли то, і потім немного воскресенье. Я хотів останавливаться на одно выражение святого Павла. Когда он говорил о кресте, он говорит, что это verbum crucis по латине, то есть это слово креста, да, это проповедь, то есть это откровение от Бога. То есть Иисус — это не только человек, который умирает на кресте, но через это Бог хочет нам говорить о том, как Он нас любит. И будем стараться немного, да, говорить об этом. Это будет потом вот в наших размышлениях, да, когда вот в это время Великого Поста будем ходить на крестный путь, будем размышлять особенно о кресте, да.
Я би хотіла уточнити теж для радіослухачів, саме це два слова verbum cruce з латинської мови, так? Отче, це латина.
Так.
І вона перекладається, ці два слова verbum,
слова креста.
Круче, та це хрест.
Да. Проповідь. Вербум слова кручис креста.
Ага,
да?
Так.
Це слово креста. Що це значить? Що це не слово, яке звучить человеческими словами. Но это слово от Бога. Что такое слово? Когда я говорю, я хочу что-то вам передать, выражать. Да?
Так.
Вот через крест Бог хочет нам что-то передать, выражать, сказать, дать понять. Да? А что Он хочет дать нам понять через крест? Да? Есть одна великая доминиканская святая, святая Екатерина Сиенская. И Иисус, она имела такое видение. Иисус на кресте появился ей. И сказал ей: это не гвозди меня распяли на кресте, это моя любовь к тебе. Да? И если мы смотрим верою, мы видим имена, прежде всего, да, это любовь, не только любовь Христа как человек, но любовь самого Бога, самого Отца к нам. Да? Это любовь, она распятая. Да? Что это обозначает? Тут это... Извините, что жалюсь, потому что хотелось больше времени, чтобы много чего объяснить. Но я буду стараться коротко. Да? Извините, что будет выглядеть немножко упрощение, да? Но тут дать хоть какое-то первое представление об этом. Да? Потому что это большой, это даже, признаю, спорный вопрос в богословии, о страдании Бога. Да? Это большой вопрос, потому что мы спонтанно представляем себя, что Бог не может страдать. Да. Есть богословы, которые говорят, что Бог не может страдать. Да. И они, можно сказать, частично правы. Да. Потому что, понимаете, Бог не может страдать, как мы, люди, страдаем. Да. Но есть такая... Вот сам Иисус сказал: благодарю тебя, Отче, потому что ты открыл это, да, младенцам. Да. И благодарю тебе, что ты открыл это младенцам, научный мне, да? Потому что я помню, когда занимался катехизмом, была одна маленькая девочка и спросила, вы думаете, что Бог счастливый? И она ответила, нет, да? Очень интересно. Я спросила, почему думаешь, что он не счастливый? И она, вот эта глубокая интуиция, мистическая, которая вот это она имела, да? Я уверен, от Святого Духа. Она сказала, ну, потому что он переживает за нас. Да? На самом деле, конечно, Бог счастливый. Да? Нельзя сказать, что он несчастливый. Но это не такое счастье, которое исключает, что он переживает за нас. Это не какой-то эгоизм. Да? Бо человек на пляже, да, все закрыт. Нет, он... никто не мешает. Да? Нет. Это счастье любви. Да. И если он нас действительно любит, как он открывает, что он нас любит, он не может быть равнодушный к нам. Да. И поэтому, вот, я буду, об этом буду быстро говорить, да, можно, но есть аргументы богословские, чтобы показать, что есть основания, чтобы говорить, что есть какой-то эквивалент страдания в Боге. Да. Поэтому, как те богословы, которые говорят, что Бог не страдает, можно считать, что тут это немножко, это не догматы, да, это не, поэтому это тоже какое-то богословское исследование, но есть основания, да, чтобы говорить, что есть эквивалент страдания в Боге. Потому что мы можем считать, что Бог так выше нас, да, что все-таки наши маленькие истории, наши страдания ему не до него, да, это он выше всего этого. Да, он управляет. Это неправда. Да, и нельзя допускать это, хоть немного это мышление в нас. Да, потому что мы говорим, что Бог неизменный. Но это неправильное понимание о неизменности. Думать, что он не изменит, значит, что он не сострадает. И поэтому сам Иисус сказал, каждый волос в вашей голове, они рассчитаны. То есть каждый деталь нашей жизни, Бог переживает за это. Бог, каждый деталь нашей жизни, они в руках бесконечного любящего Отца. Да? И поэтому, да, говорить, что, конечно, Бог не страдает, как мы страдаем, да, но говорить, что Бог вообще не страдает, это тоже неправильно. Да? И уверяю вас, я мог бы принести богословскую аргументацию, да, чтобы, как основание этого. Но я буду немножко коротко. И я принимаю примеры. Да, чтобы дать понять, как, да, потому что именно Фома Аквинский, великий богослов, говорит, что о милосердии. И милосердие – это какое-то сострадание, да, и Бог милосердный. И есть два вида страдания, да. Один вид страдания – это когда нас что-нибудь вредит, да. Человек, его, извините, резали руку, это больно очень, потому что вредили. Но тоже, если что-то морально нас вредит, или даже как последствия греха, человек, который не любит, потому что он эгоист, да, он не хватает, Бог нас творил, чтобы любить, а он не любит, да, это он не, его душа не дышит, да, то есть не хватает, то есть все, что, конечно, хочу сказать, что когда что-нибудь нас вредит, не только физически, но и духовно, и морально, мы страдаем, да, потому что что-нибудь нас вредит, да. Вот такой вид страдания абсолютно исключено в Боге. Ничего не может вредить Бога. Наш грех не вредит Бога, вредит нас, но не Бога, да. И поэтому есть такой риск думать, что, значит, Бог немного равнодушный ему. Он выше всего этого, поэтому немного равнодушный. Нет, дорогие слушатели, потому что есть другой вид страдания. И чтобы говорить об этом другом виде страдания, я пользуюсь одним примером из литературы. Это одна мадам де Севинье, одна писательница 18 века, верующий человек, и она писала книги для детей, очень красивые. И она очень любила свою дочь. И переживала очень за свою дочь. И сохранили ее переписки. И одно письмо, я не помню, что у нее болела у дочери. Представляем, допустим, зуб, да, очень сильно болел, потому что я из тех, которые боятся идти к новому врачу, да, и поэтому вот очень болел зуб, очень, да, очень тяжело. Я видел вчера человека, который после была очень глубокая такая инфекция, он просто как будто его били, как у него лицо такое, да, то есть очень болел у него зуб, да. И мама, мадам де Севиньи, писала такой очень простая и гениальная фраза. Она писала своей дочери: «У меня болит ваш зуб». Да. То есть, на самом деле, у нее ничего не болело физически. Зубы у нее были здоровые. Но она так любила свою дочь, что боль своей дочери... Она усвоила боль своей дочери. Она так любила свою дочь, что боль своей дочери – это была ее боль. Да, морально она присутствовала. Чисто из-за любви. То есть ничего не вредило ее, но чисто из-за любви она переживала эту боль своей дочери. Да? И поэтому вот у меня болит ваш зуб. И иногда самые простые примеры нам помогают понимать немного духовные, самые великие духовные истины. Да? Можно тогда понимать, как Бог может в кавычках страдать. То есть у него болит наша душа. У него болит наше... Поэтому можно понимать, что есть какой-то эквивалент, да, есть какое-то страдание в Боге. Но это страдание не потому, что что-нибудь его вредит. Ничего не вредит Бога. Вот, думать, что что-то вредит Бога, это неправильно, потому что ничего не может вредить Бога. Да? Но он нас так любит и бесконечно любит, что он переживает за нас, как говорили эта девушка. То есть у него болит наша душа. Он переживает действительно за нас. Да? И поэтому вот это милосердие, это не только то, что производит нас, это милосердие. Это тоже, да, и так, это тоже как это сострадание в Боге. Да? И все, что в Боге есть бесконечное, это же его страдание. Только это великая тайна, об этом говорю очень быстро, но в Боге это страдание из-за любви совпадает с его счастьем. Да? Но хочу закончить этим, потому что «Verbum crucis», да, слово Христа открывает нам, как Бог любит нас. Это распятая любовь Бога к нам. Да? Вот размышляем о этом распятом любви Бога к нам, чтобы познать тоже вместе со Христом это сострадание, это великое бесконечное божественное счастье. Счастье бесконечной любви Бога.
Дякую, отче, за цю денну сьогодні катехезу, яка, напевно, в кожній хвилині, хто уважно слухав, підводила нас до, готувала нас до святкування Пасхи. І ще ближче пальмова неділя, яка буде наступної неділі. І отже, я так хотіла би додати до цієї катехези, добре, пише теж в книгах досвід страждань, як переживали святі. І я згадала, власне, основоположника вашого ордена, святого Домініка, який сильно співпереживав за грішників, за долю грішників. І, власне, це його сподвигало іти до людей і проповідувати їм Євангеліє, проповідувати їм Христа, Христа розп'ятого і воскреслого. Це перша така, що я згадала, святого Домініка, а також, що через страждання наші власні, власне, якщо матимемо цей глибокий погляд на власне життя, на власні страждання, то можна через власні страждання побачити страждання Бога, співпереживати разом теж з ним через власний біль, власні страждання. І не поодинокий є випадок, коли чи хворі, чи люди, які терплять переслідування, вони віддають це переслідування, це страждання, хворобу за грішників. Тобто вони мають цю таку ласку, благодать зрозуміти сенс страждань в цей момент їхнього життя і в перспективі. І це таки ж також таким є великим даром. Тому, дорогі радіослухачі, я не маю цього досвіду, але, власне, користуючись досвідом тих людей, які передали на аркушах, на в книгах свій досвід страждань і які промовляють до нас через цей свій досвід, то, можливо, власне, цей період Великого посту є тим періодом, коли можна отримати оце втіху, втіху і такий мир від Бога про те, що і отримати, власне, відповідь, чому є ці... Можливо, не тому отримати відповідь, чому, власне, я страждаю, але побачити їх глибокий сенс цих страждань і промовити теж до нас через ваше свідоцтво, промовить до нас, власне, цей вербум круче, проповідь Христа через ваші страждання. Тому заохочую вас, якщо є бажання, посвідчити сьогодні нам. У нас ще є час, 10 хвилин. І запрошую телефонувати до студії Радіо Марія за наступними номерами телефонів, код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Поставити ваше запитання, уточнити у отця Домініка. Бо дійсно, що хрест Христа є такою глибокою таємницею, над якою можна застановлюватися. І, от, власне, та покутна хресна дорога є доброю практикою, є добрим часом, щоб розуміти і пізнавати глибше, що Бог хотів сказати нам через це. Тому, дорогі радіослухачі, запрошую вас до діалогу на цей час, 10 хвилин, і разом з отцем Домініком. А я, отче, поки що, зараз ми ще телефонні лінії вільні, немає телефонних дзвінків, я би хотіла говорити, можливо, з позиції цього інопланетянина, образом котрого ви користувалися сьогодні. І, власне, напевно, ще також тут є ця таємниця об'явлення Бога. Бог об'являє себе людині. І в цьому моменті є такий і виховний характер, і також характер пізнання великої любові, великого світла. І як інопланетянин, він, напевно, можливо, не розуміє, хто є Бог. Тобто, що таке добро можна показати, що таке справедливість, що є любов. Можемо показувати це вчинками, власне. Але як йому пояснити, хто є Бог? Через слово Бога ми можемо побачити, що його слово, воно дійсно впорядковує, гармонізує все на землі. І читати Біблію справді можна в такому інформативному, як мудру книгу. Але можна не піти далі і залишитися на цьому. Тобто користуватися Словом Божим як словом, яке дає мені мудрість. Але як об'явити людині, інопланетянину, який досі не мав цієї зустрічі з Богом, як йому об'явити, хто є Бог, що він є Богом?
Є одне, розумієте, одне – це християнство, друге – це убедитися в тому, що є Бог вище нас. Это разные, потому что можно знать о том, что Бог есть, и это не обязательно быть еще христианином, да, верить в Иисуса Христа, да. И поэтому это инопланетянина есть такой путь, чтобы через творение показать, что творение, оно есть, это глубокая гармония в этом творении. Есть, если я к вам приду, да, в ваш гараж я приношу много разных частей, да, машины. А утром вместо этих частей брошенных там в хаосе есть машина, которая работает, да. Вы были удивлены, Да, и они сказали, а кто это сделал? Да? Если он изучает Ирина, это случайно. Он сказал, нет, отец Доминик.
Не может не... быть так случайно поскладать гармонично.
Вы спонтанно думаете, есть, кто это сделал? То есть умная причина. Почему? Потому что есть гармония. Это не больше материи, да, чем вечером. Это те же самые части, но разница в том, что они вот, гармонизированы, есть порядок, есть гармония этой машине. Да, который своим умом, вы понимаете, что должен быть, кто это сделал, потому что есть, если есть гармония, есть ум, который есть причиной этой гармонии. Да. Если вы сохраните это и смотрите на Вселенную, машина может быть очень интересна для тех, которые разбираются, да, но это очень мало, очень бедно в сравнении с гармонией Вселенной. Да. Есть такая, сам Эйнштейн, да, который не был христианином, но он говорил, когда я изучаю эту гармонию этого Вселенной, я читаю мысль Бога. Да. То есть он говорит, нет, это не может быть случайно. Да. Если есть гармония, есть порядок, гениальный порядок, гениальная гармония в Вселенной, значит, есть умная причина этой гармонии. То есть это бесконечный ум Бога. Да. И поэтому... Вот если это можно показать, что этот мир сам себе не объясняет, понимаете, и что есть высшая причина, которая объясняет существование этого мира, понимаете, гармония этого мира. И вот через этот путь, да, вот инопланетный, он умный, да, и у него нет предрассудки, он умный, он говорит, он может убедиться, что да, этот мир сам себе не объясняет, значит, есть высшая причина, которая объясняет этот мир, и которая есть Бог. Да. Это натуральный, нормальный путь. Это даже без веры можно убедиться, что Бог есть.
Але наука может все пояснить.
Нет, это вот этот миф, да, о том, что наука может все пояснить, это уже рухнуло, да. Мы живем в таком мире, где науки, они в кризисе, потому что они осознали, что они не могут все объяснить, что они не самостоятельные, да. Это было в 19 веке, да, может, на начало 20 века были такие, которые претендовали, что, ну, они не могут, то есть... экспериментальные науки, потому что то, что мы называем науки, часто мы имеем в виду экспериментальные науки, современные, mm-hmm. да, они нам объясняют, как работает этот мир, как действует, функционирует этот мир, но они не могут объяснить нам, почему этот мир, да, и они сами в кризисе, потому что что такое, например, по-русски атом, да?
Uh-huh.
Атом, да?
Атом, так.
А сначала они думают, что это они, первые объяснения думают, что легко будет объяснить. Потом стали осознать, что больше и больше, и они сегодня, это такие огромные математические такие, но они сами говорят, что не знают, что такое атом, на самом деле. Да, сначала потом думали, что это какой-то... есть электроны, которые вокруг этого, потом они осознают, что это еще сложнее, и все более и более. Да. То я вам даю один пример, да, опять мои плечи, да, чтобы, что такое современная наука, да. Вот человек, сначала они живут в деревне, и вокруг есть лес, который 3 километра глубины, да, mm-hmm. и один пошел, ученый, изучат эти 3 километра, да, и вернулся, и очень много интересного я узнал, но самое интересное, я узнал, что этот лес, это не 3 километра глубины, это 30 километров, mm-hmm. да, а другой, на основании того, что открыл, это первый ученый, изучает эти 30 километров вокруг деревня, да, mm-hmm. и он вернется, и говорит, вот, очень интересно, много узнал, но я узнал, что на самом деле это не 30 километров, это 3000 километров, это лес. То есть, на самом деле, много чего открыли, действительно, но открыли, что это гораздо более тайно, да, чем думали сначала, вот атом, вселенная, много чего еще, что такое клетка жизни, mm-hmm. биологи не знают. Они знают много чего, но что такое, как это живое, как это, они сказали, что это тайна. Спросите у врачей, да, как они сами признают, что анатомия, даже много открыли, но как это живет, как это функционирует, в конце концов, они много чего не знают, да. И поэтому они осознали, да, сегодняшние времена, науки, на экспериментальные науки, они в кризисе, да, и они осознали все, все больше и больше осознают, что не могут все объяснять, да, и поэтому это такой миф, который в 19 веке, да, когда началось, в 18-19, когда современные науки начались и много открыли, да, был такой миф, что наука может все объяснить. Сегодня большинство ученых признают, что это только миф. Да.
І таких вчених теж можна зустріти у нас на парафії, наприклад. Сама особисто теж знаю, на лекцію Дівіна приходить у нас одна пані, яка є теж науковцем, і як то одного разу вона свідчила і теж слухала це свідчення, що так, власне, наука є наука, але є щось вище. Це, як ви кажете, розумний розум, але ну є Бог, який це все створив. Ми на цьому будемо сьогодні зупинятися. Напевно, зупинимося на такому і цікавому теж моменті. Наука і Бог. Але, дорогі радіослухачі, маємо ліміт часу і будемо завершувати. І отче, дякую вам
дякую,
за слово
дякую,
науки.
Дякую за увагу всім слушателям. І тоді до зустрічі з Богом. І будемо одних за других молитися, особливо цей час Великого посту.
Дякую, отче, підтримую вас. Слава Ісусу Христу. До зустрічі.
З Богом.